У нас есть гость, брат Миша с Киева. Вот он поделится уже вот темой, которая у него есть на сердце.
Дорогие братья, я вас всех приветствую. Почитаю для себя благословением быть и здесь у вас на общении, на семинаре руководителей молодежи. Хотел бы поделиться некоторыми мыслями, которые записаны в Слове Божьем, и практическими сторонами нашей христианской жизни, и в частности, работы с молодежью. Зовут меня Миша, фамилия моя Бондарь. Родился я и вырос в Молдавии, был членом церкви в Кишиневе, а уже скоро 13 лет, как живу в Киеве. Знаете, пришлось мне в жизни так вот до сегодняшнего дня моя жизнь, мое служение сопряжено в большей степени с детьми, с детской работой и с молодежью. Моя юность вся прошла вот в работе с молодежью. В свое время я был руководителем молодежи. Сейчас уже давно не руководитель молодежи, но в детском служении, лагеря, детские лагеря христианские, благовестие, оно непременно всегда с молодежью. И очень хорошо, прекрасно понимаю жизнь молодежи, запросы молодежи, желания, устремления, цели, мотивы молодежи. Хотя уже мне 41 год, но никак не соглашаюсь с этим возрастом. Понимаю, что, наверное, все-таки время берет свое, вот только иногда вот чувствую где-то там, вот и там, или где-то что-то заболело, понимаю, что это уже, ну, бегать с молодежью не могу уже, не догоню уже, вот. Но в то же самое время, друзья, хотел бы сегодня вместе с вами поднять такую тему и вместе с вами порассуждать, поразмышлять над такой очень актуальной темой, которая, наверное, многих вас она волнует. Это авторитет руководителя молодежи или авторитет детского работника. Вот здесь вот брат, если я не ошибаюсь, брат Славик, если я не ошибаюсь, Сакраменто, да? Не помню, по прошлому году. Вот. Он занимается с подростками. То есть те, которые имеют такое служение руководить какой-то, пусть даже небольшой группой подростков, детей или молодежи, они все чувствуют или все понимают, все сознают такую вот сторону, как очень важную сторону авторитета. Я не ошибусь, если скажу, что все руководители молодежи сталкиваются с этой проблемой, когда они хотят что-либо организовать или когда они хотят что-либо предпринять, как-то направить, и нету единогласия, нету согласия большей части молодежи. А есть те, которые вообще откровенно пренебрегают всеми предложениями, всеми планами молодежи. Это встречается повсеместно. Может быть, в Америке не встречается это, братья? Или встречается такое? Я не сомневаюсь, что характеры людей, они везде одинаковые. И вот то, что мы хотели бы, многие братья, руководители молодежи, хотели бы какого-то доверия со стороны молодежи, хотели бы послушания, хотели бы иметь вот такой вот, ну, сплоченный такой вот молодежный организм, живой. А вот этого часто вот так не достает, так не достает. Я помню в свое время, когда вот был руководителем молодежи, вот, и были добрые побуждения, добрые такие желания, намерения, предлагаешь, и чувствуешь, оно как-то не воспринимается, просто игнорируется. И так приходишь домой, и так тяжко-тяжко на душе, и скорбно думаешь, ну, ведь доброе дело хотелось сделать. Предложения хорошие были, а оно не воспринимается. Вот что делать? Вот, как вот быть? Откуда взять вот этот авторитет, который бы давал возможность так вот вести работу среди молодежи, чтобы чтобы не было вот таких вот противников. Я помню вот людей, которые были у молодежи, как-то на всех, вот на всех предложениях, вот любое предложение, любое мероприятие, они всегда были против. Ну, и жили по принципу, не знаю как, но не так. Вот. И это очень тяжело. Очень тяжело, трудно, просто иной раз так как-то лишает силы, ну, бьет по рукам. Вот. Где же нам взять вот этот авторитет? Где нам взять вот эту власть? Я хотел бы прочитать два стишка, которые записаны в Евангелии от Матфея, 7 глава, последние два стиха. И отсюда мы начнем наше рассуждение, наше размышление. Евангелие от Матфея, 7 глава, 28 и 29 стих. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». У Иисуса Христа был непререкаемый авторитет. Это подметили все. Обратили на это внимание народные массы и делают такой вот вывод, что Иисус учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. То есть были учителя, к которым они привыкли, которые их учили, которые вели их, книжники, фарисеи. Они были для народа очень большим авторитетом, эти люди. И этот авторитет был очень-очень высокий, очень высокий. Если мы читаем исторические книги, то мы знаем, насколько был высок этот авторитет книжников и фарисеев. Но вдруг приходит другой, который тоже учит людей, которого тоже называют учителем, как и фарисеев, которые любили, чтобы им даже вслед говорили «учитель, учитель, рави, рави», то есть «учитель, учитель». И вот вдруг приходит другой учитель, и люди слушают его и делают какой-то анализ, и при этом делают очень такой вот кардинальный вывод. Говорят, что Иисус Христос учит, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Братья и сестры, братья, вернее, извините, откуда или в чем была разница между вот этим положением фарисеев, книжников, которые тоже имели свой авторитет, и авторитетом или властью Иисуса Христа? В чем была их разница? Или как народ увидел, или на чем он сделал этот вывод? На каком основании народ сделал вывод, что Христос учит как власть имеющий? Можем ли мы сделать какой-то вывод или анализ этого, или нет? Почему народ сделал такое-то определение, что Христос учил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи? Люди знали, видели Иисуса Христа, и они понимали, что Он сын плотника. То есть это бедный человек, у которого ничего нет. Может быть, маленький домик, простенький домик, но богатства нету. Нету у него и такого, такой привилегии, как была у книжников и фарисеев. Он не учился в какой-либо школе или в каком-то у ног какого-либо Гамалиила или еще какого-то известного учителя. И вдруг они делают этот вывод, что Христос учит как власть имеющий, а не так, как книжники и фарисеи, которые имели определенные высокие школы, подобные как школа Гамалиила, а еще были другие школы великих учителей. И они сделали такой вот вывод, как власть имеющий. Я бы хотел, чтобы мы вместе с вами сейчас вот открыли книгу «Есфирь». И попробуем посмотреть это на... дать определение или же вывести очень серьезные выводы из этой книги, книги «Есфирь». Я прочитаю для начала из книги «Есфирь» 2 главы 2 главы книги Исфир, 20 стих. Прочитаю только 20 стих, и мы дальше продолжим наши рассуждения, уже более так постараемся глубже или более по пунктам детально разобраться, почему у этого человека был такой авторитет. 2 глава книги Исфир, 20 стих. «Исфир все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей». А слово Мардохея Есфир выполняла и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании. Обратите внимание на такое выражение. Последнее выражение из этого стиха. Слово Мардохея Есфир выполняла и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании. Положение Есфири по отношению к Мардохею. Каково оно сейчас, в данный момент? Она царица. А Мардохей кто? А Мардохей житель города Сузы. Всего лишь. Да, он, может быть, не был из числа самых бедных. Но она царица теперь. А он простой человек, который не имел права даже заходить в ворота царского дворца. Ни к Исфире, ни к царю, никому. Никуда. Вот до ворот дошел, и дальше нельзя. И вот представьте себе, вы можете себе представить вот это положение или авторитет этого человека Мардохея. Написано прямо, Есфир и теперь также выполняла слово, также и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании. Это был серьезный авторитет. Может быть, Есфир боялась Мардохея? Как вы думаете? Ну, например, всем известно, что был такой человек Сталин. Он имел авторитет, очень большой авторитет. Но почему? На чем основан был этот авторитет Сталина? На деспотизме, на жестокости, на железной руке. Вот и все. Но у Мардохея такой был авторитет или нет? Это был совсем другого рода авторитет. У нас есть такое выражение, которое до сих пор нередко встречается. Раньше оно более чаще, а сейчас оно уже как-то более таким вот прикрытым, более благовидной форме. Авторитеты. Криминальные авторитеты подразумевалось больше всего. И депутаты сейчас авторитеты, и так далее. Вот. Ихняя слава или ихний авторитет, он заключался в силе, он заключался в таком вот жестком отношении и больше ничего. Но у Мардохея был совсем другого рода авторитет. И Исфир не из страха перед ним выполняла слово его. Не это была причина. Причина была в чем-то другом. Давайте так, братья, посмотрим, откроем страницы этой книги. Она небольшая, эта книга. Но в течение пяти минут хотя бы, бегло хотя бы просмотрим и попробуем разобраться, какие качества имел Мардохей, которые могли бы стать причиной, почему у него был такой огромный авторитет в глазах Исфири? Какие качества имел Мардохей? Или что было таким вот основополагающим, очень важным, которое стало причиной такого авторитета? Я как бы наводящую такую вот мысль, для того, чтобы вам проще было или легче, я хотел бы приложить вот 2 глава, например, 2 глава, 7 стих прочитаем. И вы примерно в таком вот направлении, и дальше посмотрите. «И был он воспитателем», я пропускаю здесь в жизнь Мардохея, вы знаете, «и был он воспитателем Гадасы, она же Есфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери». Вот вроде бы краткое такое описание, очень коротко, сжато написано. Но из этих слов мы что-то можем сделать, какой-то вывод или определение о Мардохее, Какое-то качество мы здесь видим в этих словах или нет? Мардохея, милосердие, а еще что-то. Презирает сирот и вдов. Братья, посмотрите, сколько только лишь из одной фразы, сколько мы можем сделать серьезного вывода. Я бы здесь сказал вот одним выражением, что здесь, вот в этом стихе, мы видим одно очень высокое качество – добродетель Мардохея. Берет вот эту сироту к себе вместо дочери. Не в дом сирот, не просто ее опекуном встает. Вы замечаете, есть разница между опекуном и когда это твое дитё берет ее для себя вместо дочери. И она была у него как дочь. Это очень высоко. И вот так, братья, давайте вот посмотрим дальше. Вторая глава. Кто-то, может быть, в третьей главе что-то посмотрит. Четвертой главе. Вот в этих трех главах, ну, максимально что-то мы можем извлечь для себя. И вот тогда вот каждый, что вот заметит, вот, что вот выведет какой-то определенный вывод. И поделимся этим.
Ну, я коротко два момента. Мардохей – это человек большого смирения. Смотрите. Вторая глава заканчивается тем, что он предупредил о возможности убийства царя, своего зятя, будем так говорить. Если она ему вместо дочери, то Артаксеркс – это зять его. Он спасает ему жизнь, и третья глава началась бы, должна быть так. «И возвеличил царь Артаксеркс Мардохея», написано «Амана». И Мардохей не возмутился. Он ему спас жизнь, он возвеличил Амана.
Братья, вот эти моменты, я думаю, помечайте себе.
Вот и Мардохей ничего, сидит у ворот и дальше. Вот какое смирение. Второе, 9 глава, 20 стих. «И описал Мардохей эти происшествия». Ну, «И описал Мардохей эти происшествия». Эту книгу Есфир написал Мардохей, а назвал ее книгой Есфир. Свое имя не поставил. Должна была бы книга Мардохея быть. Он ни слова о себе, а назвал ее книгой Есфир. А написал ее Мардохей. Вот какое смирение. Даже себя не пометил, что это книга его. Вот я очень многому учился у Мардохея. Вот таким быть до конца, ну, глубоко смиренным человеком. Поэтому его авторитет очень был сильный.
Братья, я думаю, вы поняли наше направление. И вот брат Саша, он очень хорошо вот подметил вот эти стихи, которые раскрывают или показывают нам сущность Мардохея и его авторитет. Я не сомневаюсь. Абсолютно не сомневаюсь, что Мардохей был всегда таким в то время, когда у него на воспитание была вот эта приемная дочь. Она все это видела. Она все знала за ним, помечала. И поэтому для нее был Мардохей очень большим авторитетом. Друзья, давайте еще. Не был безучастным. Еще каким выражением можно подчеркнуть вот это качество Мардохея? Заботливость, попечительность. Очень важное. Он заботился о ней. И здесь в этом стихе еще открывается еще одно качество, что он любил ее. Что он не просто так вот приходил. Знаете, если не любишь, тогда и заботиться не будешь. Тебе безразличен человек, если ты не любишь его. Если ты не сердцем своим не расположен к нему, то тебя не волнует, не интересует его проблемы, его переживания, хорошо ли ему или плохо ему. В этом стихе открываются вот эти добрые качества, заботливость. И все это порождено любовью, которую он имел. Пожалуйста, дальше.
Вот было прочитано слово Мардохея, и Есфир выполнял. Вот на первом листе написано: «И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Есфир». То есть обоюдное уважение друг к другу. И Мардохей выполнял слово Есфир, и Есфир выполнял слово Мардохея. Когда у человека есть авторитет, то это взаимное уважение называется в людях. И Мардохей не стеснялся выполнять. Есфир говорит: «Пойди собери». Сказал, зачем командовать, теперь пошел, ты собрал и пошли.
этот стих еще раз подчеркивает смирение, смирение Мардохея, и брат Саша подчеркнул вот этот момент, что Мардохей, написавший эту книгу, не поставил свое имя над этой книгой. Братья, вы уже какие-то выводы для себя делаете или нет? Вот, понимаете, вот как важно это для жизни молодежи, особенно для руководителя молодежи, не выставлять себя выше всех. Я видел такие вот моменты, замечал такие вот моменты, когда руководитель молодежи, вот спрашивает кто-то из молодежи, вот из сестер, ну, я был, был свидетелем, наблюдателем вот со стороны, вот, когда вот сестры задают вопрос, вот, вот, ну, братья, два брата руководителя молодежи, вот, ну, как-то вот друг другу помогают, вот, и сестры задают вопросы, вот это, вот как вот вообще, вот можем ли мы сделать или не можем, как вообще это, ну вот, предложение приемлемо или нет. Ну, в общем-то, реакция этих братьев, в общем, такая была: сестры, да, сядьте, пожалуйста, знайте свое место, вот. Ну, что-то в этом роде. А пришлось мне потом с этими братьями быть в одной поездке, и вот, в общем-то, едем мы, и я слушаю их рассуждения. И вот они говорят: ну, да что такое сестры? Ну, сестер вообще слушать не надо. Сестер вообще не надо с ними иметь какого-либо, ну, прислушиваться их. Ну, в общем-то, между строк, это второй сорт. Вот такой, какой-то перекос такой, ну, удивительный перекос. Больше того, пришлось вот так вот, едешь вот так и слушаешь их рассуждения, они так вот, вроде бы такую, ну, деятельность пытаются развить, и, ну, вот, кто-то там говорит: ну, может, давайте вот так вот сделаем. Они говорят: подожди, а ты согласовал? Ну, то есть, имей свое, вот, ну, знай свое место, так сказать, подожди, чего ты там, вот, ну, так сказать, вот, стараешься перепрыгнуть вот, через кого-то. Вот. Понимаете, братья, вот, когда вот есть вот такие вот взаимоотношения или отношения такого рода, как вы думаете, это укрепляет авторитет? Никогда. Никогда не укрепит авторитета. Вот как бы мы ни хотели. И если мы начинаем выдавать себя вот как-то грудь колесом вот так вот, ну, вперед, показать себя, вот, что мы что-то уже значим, мы этим самым только разрушаем свой авторитет. Вот тот евангельский авторитет, который бы мы хотели иметь. Давайте, друзья, дальше.
Можно я еще?
Да, пожалуйста.
По 11 стиху 2 главы. Здесь, я думаю, стоит подметить такую мысль, что Мардохей был внимателен к мелочам. То есть, ну что, мол, он каждый день приходил. Вот за день что можно рассказать? Ну, когда за год, там, понятно, вкратце все расскажешь как-то много, а за день? Каждую мелочь. И он на это обращал внимание и высоко ценил. Я думаю, что это очень хорошее качество, которое необходимо и руководителю молодежи, и всякому руководителю. Потому что для нас это может быть мелочь, а для кого-то это очень много значит. И вообще наша вся жизнь сложена из мелочей.
Да, пожалуйста. Это очень серьезное качество, которое очень необходимо. Я бы назвал это одним словом – принципиальность Мардохея. В этих стихах, вот начиная со второго стиха, второй, третий, четвертый стих и дальше, раскрывает или показывает принципиальность Мардохея. Насколько он был принципиальный в вопросах веры, в вопросах святости. Это был человек действительно принципов. Не просто размытых берегов. Вот, понимаете, да, вот, когда, ну, все дозволено, или же Евангелие, кстати, нам приводит такой вот пример, показывает негативную такую сторону, когда Петр стал лицемерить. Когда он был с иудеями, то с иудеями общался там, вот, осторонился от язычников и ел там с ними. А когда было наоборот, то наоборот, в общем-то. И это Павел останавливает Петра, потому что этим самым Петр подрывал свой авторитет. И фактически он, я так понимаю, в том городе, где это происходило, он, по сути дела, подорвал авторитет свой. Знаете, руководителю молодежи и любому руководителю в церкви часто приходится учить. Часто приходится говорить, проводить, может быть, церковные разборы или молодежные разборы, или занятия с подростками. Это все приходится делать нам, как ответственным, как руководителям. И интересное вот слово записано в книге у Иакова, апостол Иаков говорит так: «Братья мои, немногие делайтесь учителями, потому что мы подвергнемся большему осуждению». Я как-то один раз задумался, а что же это за осуждение большее? Вообще, вот кому это осуждение большее? Или по сравнению с кем большее осуждение? И когда я размышлял над этим, я пришел к такому вот серьезному выводу. Это очень серьезное предупреждение. Быть учителем, и если что-то не то сказал или не так сказал, а потом ты сам не делал так, или не то научил, не так научил, неважно, как ты научил, словом ты или делом научил, или поведением своим научил, то тот, который принял вот это неправильно, негативное, он будет иметь наказание, суд какой-то. Но тот, который неправильное направление дал, тот, который неправильно научил, он будет иметь большее осуждение. И это очень серьезно. Поэтому как важно быть принципиальным в духовных вопросах. Если мы говорим, допустим, или хотим научить кого-то, что вот нужно быть послушным, нужно быть как-то скромным, и при этом показываем всей своей жизнью, что мы сами непослушны, что мы сами нескромны, и многое-многое другое, увы, может ли быть авторитет такого человека твердым? Но здесь может быть отрывок. Так лучше, братья, когда мы сделаем себе пометочку, тогда легче нам иметь общую картину, проще будет иметь общую картину этого человека, почему у него был такой вот непререкаемый авторитет, что он приказывал Есфире, когда она была царицей, и она слушала. Это удивительно. Кстати, Мардохей не принял одежды от Есфири, это тоже о чем-то говорит. Я бы сказал бы здесь, вот из этого стиха, вот, подчеркнул бы такую вот сторону, то, что Мардохей в смирении своем не искал справедливости к себе. Хотя он мог добиваться без справедливости. Я знаю такие случаи, когда вот верующие вот так вот настойчиво добиваются справедливости. И это бывает так утомляет церковь. У нас был в церкви такой вот случай, когда 2 года одна семья добивалась справедливости, казалось бы, и в их глазах справедливости. Но они просто уморили церковь, утомили своим то, что они добивались справедливости. Мардохей этого не делал. Какое качество ты мог бы отсюда вот вывести? Качество Мардохея. Вот. Какую сторону его? Не терять надежды и улюпования. Хорошо, еще что? Умел объяснить дело. Есть такое. А еще что из этих стихов? В этом стихе кроется многое. Это 12 и 13 стихи ты имел в виду, да? По вот этим стихам. То есть 8 стих. Братья, давайте я прочитаю одну фразу из этого отрывка. И вы сами сделаете определение. Что это за качество? «И сказал Мардохей ответ в Эсфире: не думай, что ты одна спасешься в доме царском всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места». Как вы думаете, о чем это говорит? О вере Мардохея. А я бы сказал больше, не просто о вере. Он доверял Богу. Он понимал Бога. Он не сомневался, что Бог может это сделать. Он верил в Бога. Это действительно был верующий человек, глубоко верующий человек. Знаете, я бы, когда мне говорят, когда я встречаюсь с разными людьми, вот, с разных церквей, и вот говорит, я верующий. Вот. Для меня, я как в моем понимании, этого мало еще. А доверяешь ли ты Богу, как верующий человек? Веришь ли ты настолько, чтобы Богу доверять? Или же нет? Вот как Авраам. Он не просто был верующий человек, он доверял Богу. И как многие другие люди Божьи. Вот этот человек, он Богу доверял, верил, что Бог может это сделать. И вот когда есть вот это качество, когда видят в нас такого человека, который не просто верующий, а который Богу доверяет, это уже авторитетно, очень авторитетно. А еще я хотел бы, я смотрю, что часы не останавливаются, они продолжают идти. Я хотел бы еще обратить внимание на такую вот фразу, конец 8 стиха. «Наказал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой». Брат говорит, ходатайство. И еще что-то здесь есть. Несколько слов. На эти несколько слов они очень о многом говорят. Они открывают, по сути дела, внутренность этого человека, характер его, открывают его состояние. Ставит себя на одном уровне с народом. Он не о себе беспокоится, а о народе своем. Понимаете, если у руководителя молодежи есть вот, или у руководителя группы подростков есть вот такое качество, что он прежде всего всю работу соизмеряет со своими интересами, он не будет иметь авторитета. Если он не себя не подстраивает под интересы церкви, интересы молодежи не в худшем смысле, а если он молодежь под себя подгоняет или себя под молодежь, себя отдает молодежи, это есть большая разница. Понимаете, братья? Вот Мардохей был тот, который себя отдавал для народа. Не о себе беспокоился, не о себе думал, не народ под себя подгонял или указы царя, а себя под это подстраивал. И он смотрит или рассматривает это дело вот с такой вот позиции. Говорит, если ты промолчишь, то избавление придет с другой стороны, а ты и дом отца твоего погибнете. Он о себе не беспокоился. Он не ставил какие-то условия такие, чтобы ему было хорошо прежде всего, а остальные будь что будет. Нет, не так.
Руководитель должен иметь внутренний ориентир в уповании на Бога и в трудных ситуациях не потерять вот этот ориентир, потому что тех, которые с нами, они обращают внимание, что мы будем делать, что дальше. Например, Мардохей ждал свободы и избавления. И вдруг царь приказывает Аману, пойди, сделай это Мардохею. Ну, я просто перепрыгиваю. Сделай это Мардохею. И Мардохей мог бы не сориентироваться, подумать, вот все, свобода избавления пришло. Аман меня возит, провозглашает, он молчит. Возишь? Ну, вози. Сказал тебе царь, вози. И возвратился Мардохей к царским воротам. И ни слова. Он ждет, должен Господь сказать. Это еще Господь не сказал. Это еще не все. Это еще не свобода избавления. Он ждет. Вот это терпение положиться на Господа, как у Амана, например. Ну, кому еще царь хочет сделать почести, как не мне? Видите, какой ориентир. А получилось наоборот. Царь говорит, иди Мардохей. Вот внутренний ориентир. Когда человек ходит нечистыми путями, он не ориентируется. Он думает, это точно мне. Там просвитер сказал, что он точно сейчас мне это поручит. А просвитер другому сказал. Ну вот такой вот, нету, как у Давида. Все уже, вот тут копье, и Иоав говорит, привожу Саула и не повторю. А Давид ориентируется внутренним. Нет, это не то время. Сейчас царем легко стать. Сейчас раз и ты царь на второй день. Давид говорит, нет, не тронь. Вот внутренний ориентир. Это руководство Божие, вот такое внутреннее направление, очень важно для руководителя, для служителя.
Братья, я думаю, что в домашних условиях, по местам, мы еще раз можем взглянуть, посмотреть и непременно еще что-то увидим. Еще можем какие-то качества Мардохея здесь увидеть, которые очень положительные, очень хорошие. Я хотел бы сейчас, вот, как бы подводя итог вот этому нашему часу, вернуться к нашему Господу, Спасителю Иисусу Христу. Есть такое место, которое записано в Евангелии от Иоанна, в первой главе, об Иисусе Христе такие слова. «И Слово стало плотью и обитало с нами». Полное благодати и истины. Помните, да? Это, по-моему, 14 стих 1 главы Евангелия от Иоанна. слово стало плотью. Я хотел бы вот эту мысль, чтобы мы взяли для себя на вооружение. Это не просто какое-то непостижимое такое духовное понимание, какая-то такая очень богословская истина, которую нам трудно воспринять. Я бы хотел бы немножечко попроще его представить. Слово стало плотью. Вот то, что Бог говорил для людей, во Христе оно воплотилось. Если Христос говорил, придите все страждущие и обремененные, придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, то вот это слово, которое Христос, как Бог говорил, в нем воплотилось смирение Христа на Голгофе. Если Христос призывал людей учить, учеников призывал любить друг друга, то Христос первый возлюбил. Если Он говорил, раздели с голодным хлеб свой, то Он это делал. Понимаете, братья? То есть во Христе Его Слово, которое Он говорил, которое учил, оно обретало плоть. Оно обретало, становилось плотью в жизни, в практике. Это очень важно. И вот то, что мы говорим, если мы говорим, оно и у нас в жизни оно не встает плотью, наше слово не встает плотью, не воплощается в нашей жизни, то это как холостой выстрел. Оно ничего не будет иметь, никакого успеха не будет иметь. Мы иногда хотим иметь очень такой вот незаслуженный авторитет, незаслуженную власть хотим иметь, и пытаемся достигнуть этого разными способами, разными путями. Ничего не получится. До тех пор, пока в нашей жизни слово, которое мы проповедуем, не станет плотью, как до тех пор, пока оно не воплотится в нашей жизни. Все то, что мы говорим, это очень важно. Знаете, я прочитал у Николая Семеновича Лескова, такого русского писателя, один рассказ. Этот рассказ называется «Несмертельный голован». Интересно, он описывает человека, простого мужика, русского мужика, который был молоканином. И вот он описывает этого человека, что он имел какой-то очень такой вот, ну, невероятный авторитет среди людей городка, там, где он жил. И вот он пытается как бы раскрыть, откуда у него появился этот авторитет, откуда у него было такое вот уважение со стороны людей к нему, этому человеку. И он описывает, когда-то, это было в 19 столетии, разразилась страшная эпидемия сибирской язвы. Началось эта язва началась со скота, а потом перекинулась на людей. И люди умирали в жестоких мучениях, в сильной жажде. И они умирали в таком состоянии, когда уже почти вся семья умерла, а пить, вот это последнее ихнее, что они просили, это пить. Они не могли напиться. И доходило до такого, что в доме, кто еще не заболел этой болезнью, просто бросали свои дома, родителей, в общем, братьев, сестер своих бросали и убегали, потому что боялись заразиться. И вот на вот эти последние такие вот призывы или вот просьбы, что пить, пить, они уже не реагировали, настолько боялись вот этой смерти, вот этой эпидемии. А вот этот человек, он был сам, он не был женатый, у него на попечении была мать, несколько его сестер и одна бедная женщина, которая прибежала ему, спасаясь от жестокого мужа. И, в общем-то, он везде, где была такая нужда, он приходил, приносил воду и приносил молоко от своих коров, приносил этим людям, которые были брошены всеми. При этом все люди знали, что он заходит в эти дома, где вот эта эпидемия свирепствовала. И он выходил из этих домов, и люди видели, что он, болезнь его не касается, этого человека. И они, ну, вообразили, что он не смертельный, не умрет этот человек. А он был верующий человек, он Богу доверял. И когда пришло вот один такой вот момент наступил, когда он увидел на ноге своей первую язвочку, которая свидетельствовала о том, что и он заразился уже. И вот он тогда, в общем-то, схватил косу у одного косаря, который был поблизости. На ноге, на икре ноги, вот, ну, в этой части появилась эта язвочка. И он схватил эту косу и, в общем-то, отрезал часть ноги себе вот, вместе с этой язвочкой и бросил в речку. И таким образом он спасся и продолжал еще вот спасать людей. Люди, когда узнали об этом, они стали говорить: все, теперь Голован принес в жертву самого себя вот, ради людей. Он пожертвовал собой, своим телом пожертвовал ради того, чтобы остановить эту болезнь. И действительно, болезнь остановилась. Но не потому, что он часть ноги своей, ну, видимо, болезнь уже приходила к своему концу. Но после этого он имел такой очень сильный авторитет. Люди приходили к нему и всегда спрашивали у него совета, что делать. Вот в том или в другом случае они увидели, что он не просто так вот понимал, но он жил так. И вот люди приходили к нему и спрашивали: вот подскажи, посоветуй, что делать в том или другом случае. И он неизменно им отвечал такими словами: ты знаешь, говорит, я человек несмысленный, я, говорит, немного разумею, немного понимаю, ну вот что я тебе скажу, давай помолимся Господу, а он-то лучше знает, он-то советник. И вот когда они становились на колени, молились, после этого он говорил: ну что ж, вот Господь наш, Он хороший советник, Он знает, что посоветует. Вот иди, говорит, и что в совести у тебя будет Господь подсказывать, так и поступай. Просто и доступно, говорил. И, как правило, эти советы люди воспринимали как советы от Бога, а Он ничего им не советовал, по сути дела. Он просто их призывал: иди и так поступай, как в совести твоей Бог скажет. И такой вот хороший смысл этого был рассказа. Знаете, братья, что вот нам Господь доверил определенное служение в церкви, и мы хотим иметь авторитет, хотим иметь какую-то власть, как-то чтобы оно слажено было, чтобы все устраивалось. Но если мы этот авторитет свой зарабатываем на чем-то легковесном, если в нашей жизни слово Господне не стало плотью, не становится плотью, не будет у нас никогда авторитета. Пусть Бог благословит вас иметь добрый и правильный авторитет. Аминь.